Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о том, что значит доверие к церкви. Поводом к этому разговору послужила новость о том, что социологи РАН, это Российская Академия Наук, провели исследование, которое показало, что уровень доверия к церкви как к институту в Москве снизился до 28% за целых 7 лет. Ну и в частности в работе говорится, что
на 28, да?
Он снизился до 28. Даже так? Да, то есть не на 28, да, это очень важно, а именно до 28. И вот изначально в целом число москвичей, доверяющих церкви, с 55% в 2015 году до 28% в 2021. То есть почти треть религиозного населения за 7 лет Русская Православная Церковь потеряла. Ну и вот и авторы исследования говорят, что активная миссионерская и прозелитическая позиция якобы, ну и то, что церковь стремится участвовать в каких-то политических событиях. Якобы все вот это вот и послужило неким триггером для того, чтобы доверие к церкви упало среди населения, по крайней мере, среди населения Москвы. Давайте поговорим о том, что вообще значит доверие к церкви. То есть тут в этом опросе говорится именно про доверие к церкви как к институту, но все-таки давайте так, я сформулирую свой первый вопрос. Что вообще стоит понимать под вот этим вот термином «доверие к церкви» и по-вашему?
Здесь доверие к церкви имеется в виду как институту, но на самом деле оно шире и глубже. Потому что у нас как-то институт переносит, умудряется на остальные уже вещи, сферы. Ну, скажем, батюшка там... Выпьемши, увидели, и все, значит, Бога
ну,
нет.
Ну все,
Бога
да, нет. Не доверяем да, церкви,
мы
вот
не
что
доверяем
же это
церкви,
такое?
Да Бога нет, все, потому что батюшка вот такой вот рассекой, и все. То есть отождествление происходит, нету там разделения на институт и на церковь, как на христианскую такую семью, главой которой является Христос. Все здесь вместе для
многих людей. Ну, институт
–
это как некая организация,
да,
такая,
структура определенная.
Структура, да,
нет, она личная, есть там патриарх, есть там главный бухгалтер, там, я не знаю, есть водители, все как положено в любой организации. Есть вот структура. Поэтому здесь люди как-то вот они вот все эти вещи смешивают в одно, и поэтому доверие, оно определяется в целом отношением к церкви.
Угу.
Здесь может быть как к институту государственному, а может быть и вообще отношение людей к вере в Бога. Потому что вера, она немножечко снижается, к примеру, и, естественно, люди к церкви, как представители веры, они тоже перестают доверять.
Это близкие понятия.
Да. Доверие, вот оно из чего рождается? Из оправдания ожиданий людей.
Угу.
То есть, грубо говоря, какой запрос у людей был и какой церковь не смогла удовлетворить. Если вот говорить о 90-х годах, когда церковь только начинала возрождаться, то тогда запрос у людей был примерно следующий. Тогда было модно делать все, что раньше запрещалось.
Угу.
И считалось, что все то, что запрещалось, это было все хорошее, и поэтому это хорошее все должно принести нам какую-то пользу. И поэтому к церкви относились именно с большим очень доверием, но какие были ожидания? Я помню, проводил встречи, беседы перед крещением с людьми, старался, потому что огромное количество людей приходило, и очень горестно было наблюдать, что они крещение принимают, ну, как бы не совсем религиозными такими намерениями.
И оно... Ну, вот мы сейчас покрестимся, пусть будет, почему бы и нет.
Нет, зачем? Нет. Это сейчас может так рассуждать. Тогда, в 90-е годы, люди приходили, и ожидания у них были все те, которые описаны были в различных книгах по атеизму.
Угу.
То есть вера, что верующие думают, что вера им дает, что помогает, защищает, сохраняет. Ну, вот перед экзаменом пошел, свечку поставил, все, тебе это хорошо.
Можно не учить, автоматически
сдавать. Да, билет выпал. Там безработица была, видите, ну всякие смутные времена. И люди думали, ну, ничего не помогает. Ладно, пойдем в церковь, сейчас покрестимся, и дела-то у нас наконец-то и пойдут. Я допускал тогда ошибку, хотя не знаю, даже ошибка или нет, но в какой-то смысле все равно это ошибка. Потому что несколько бесед, людей, как говорится, не затащишь на серьезные такие разговоры, и старался говорить о самом главном, что есть в христианской вере. Но это отнюдь не помогает, конечно же. Это вечность души, бессмертие, грех, покаяние, вот эти все вещи, вера в Бога, что обозначает Священное Писание. И люди многие просто вставали, даже и уходили, полностью разочарованными. Все, доверие пропало абсолютно. Так чего, нам зарплату не добавят, что ли? Ну нет, тогда какой смысл всем этим заниматься? И таким образом вот, доверие, оно бывает разным. Я так подозреваю, что у многих людей запрос был немножечко не по адресу, что называется. И так как их ожидания не оправдались, то, естественно, и доверие снизилось. Ну, какие, наверное, были ожидания? Что вот сейчас храмы откроют, построят, и все, жизнь у нас наладится, все закипит. Все мы будем здоровые, счастливые, богатые, сытые, довольные, всех мы там своих противников изничтожим, Бог нам поможет. Но как-то вот не получается, да, потому что трудности остаются трудностями, это и общественные какие-то проблемы, и личные, частные у человека трудности, и поэтому, конечно же, доверие вот в этом смысле снижается. Ну и, конечно же, немалую роль сыграло даже близкое знакомство с церковью, потому что люди стали, пока вот она где-то там далекая была, идеализированная, такая вот хорошая, с колоколами, с куполами золотыми, с батюшками нарядными, то это ничего. Когда люди переступили порог храма, то они увидели, что и в храме всякие вещи могут быть, и не очень такие, ну, благопристойные, хорошие, но я не говорю, что безобразие творятся. Но где-то человек столкнулся с грубостью, где-то с каким-то равнодушием, где-то ему что-то сказали не так. Вот он стал ходить на службы, длинные, предлинные, потом думает, а какой смысл это, слушать все это непонятно 3 часа?
Когда можно просто к причастию быстренько прийти.
Да нет, и... а причастие что мне дало? Я вот причащался уже 3 раза, и ничего вроде как бы в жизни-то моей не поменялось.
Ну, то есть рухнула вот эта вот идеальная картинка мира. Люди поняли, что чудес не бывает в очередной раз.
Да, совершенно верно, что нужно прикладывать какие-то усилия. А усилия зачастую человек ведь не хочет прикладывать. И потом ведь вот это доверие, оно распространяется, доверие-недоверие распространяется ведь не только на церковь. Я не знаю, что там, какие другие опросы были, но наверняка различные структуры-то тоже там стояли в списке доверия-недоверия. Там, наверное, и армия, и полиция, и чиновники, и врачи, и образование. Вот психологи, кстати, тоже нередко жалуются, что есть отношение к ним недоверчивое. Да мы немало можем встретить людей, которые скептически относятся и говорят, а да что, ходить к этим психологам, деньги только платить, ничего не помогает, лучше я сам совсем справлюсь. То есть получается, что тоже недоверие. Таких людей найдется достаточно много в разных сферах, и не только касаемо церкви. Поэтому то, что вот это снижается доверие, так называемое, это нормально. Но церковь людей, я не думаю, что потеряла. Потому что в основном недоверие людей, это, ну, далеких уж совсем от церкви, или каких-то таких разочаровавшихся, что им не прав... Верующие люди все-таки, которые именно понимают смысл, значение христианской веры и не полагают его в структуру в какую-то, не закладывают его, то они никогда не разочаруются. Да будь что угодно. Ведь церковь, если так вот понимать, вот именно, что это есть тело Христово, как вот у нас пишут в учебниках догматических, то какая разница, пусть все батюшки, все епископы там, я не знаю, все, творят какое, что угодно, отрекутся все, а я вот не отрекусь. вот как ни странно. Ну и, конечно же, мне кажется, что некоторые вот такие отождествления церкви, священнослужителей с различными, в том числе государственными структурами, они тоже повлияли, потому что часть людей так критически относятся к экономике нашей, допустим, к политике. И...
Ну, социологи, да, об этом и говорят, что церкви не стоит лезть, что называется, не в свою епархию и высказываться по тем или иным политическим событиям.
Да, наверное, это все совершенно правильно. И я вот, можно посмотреть на историю нашу, дореволюционную, когда церковь и государство были практически едиными. И тогда голос церкви в дореволюционной России, он практически ведь не звучал. Точнее, даже если что-то он звучало, то отклика в обществе, так сказать, никакого не имело. Да в разных причем слоях. Не только там среди людей каких-то образованных, интеллигенции, но и среди рабочих, и среди крестьян.
То есть всем как-то было наплевать.
Не авторитетно звучал этот голос церкви тогда. Не знаю почему, может быть, все-таки то, что вот люди отождествляли, что так положено, раз вот священник, ему так положено говорить, вот, потому что ему так инструкцию такую выдали. Да и сейчас ведь люди точно так же немножечко рассуждают, что вот пришел тут батюшка нам рассказывать, а что же его заставили, сказали, иди там, давай их, это самое, просвещай, вразумляй там или еще. И запрос-то ведь этот есть. И иногда священники, мы тоже поддаемся на эту удочку. Я все вспоминаю, у нас военкома, который вот был, говорил, что да, церковь это хорошо, это правильно, чтобы там не пили, не воровали, от армии не уклонялись. Вы уж, батюшка, придете им там, скажите, чтобы они себя вели хорошо, начальство слушались.
Раз меня не слушаются, так может быть вас, да, как последнюю, да, инстанцию.
Вот, все верно. И естественно, если... Приходят священники, начинают об этих вещах говорить, то у людей некоторые разочарования, они думают, ну, этот туда же, этот из этих же.
Хотели что-то, да, душеспасительное, душеполезное послушать, да, а приходится вот слушать про то, что не подчиняются приказам.
Да, воспитывать такие тут нас пришел, такие, политрук, да, еще один, да, тут нашелся. Вот примерно вот так. Я думаю, что вот катехизация настоящая, она не может подорвать и просвещение религиозно не может подорвать доверие к церкви. Смотря, конечно, как это делается и что под этим подразумевать. Если, конечно, вот такими какими-то организационными мерами людей собрали, лекцию им закатили и все, то они вряд ли прислушаются. Ну, а если все-таки поинтересоваться, что же людей интересует, какие у них потребности есть, какие запросы у них есть, и отвечать на эти запросы, то тогда, я думаю, что доверие поднимается.
Церковь, насколько как институт вообще заинтересована вот в этом самом доверии простого народа? Ну, понятно,
я
что
думаю,
есть часть
заинтересована.
Прихожан, которые постоянно...
Но нужно быть реалистами все-таки. Нужно понимать, что вот есть... У нас ведь Русь, можно сказать, после падения режима такого атеистического, она... можно сказать, второе крещение приняла. А когда человек только вот вступает в какую-то, на такую стезю духовной жизни, религиозной, то начинается период так называемого неофитства. Когда у людей вот ревность там такая большая, и доверие там, и все, все, что там, куда сказали, все правильно, все хорошо. Но проходит период неофитства, и начинают задаваться вопросы. Это нормальный путь, это путь нормального развития. Вот я думаю, что и с народом, с нашим сейчас примерно то же самое происходит. И сейчас задача не наша, не в том, чтобы удержать какое-то доверие, поднять рейтинги, как там, я не знаю, кандидатам в депутаты каким-нибудь и прочее.
Залезть на волну хайпа, вот это вот все.
Да, а именно как раз постараться людям вновь какие-то ответы дать на их насущные вопросы. Потому что, когда они слышат этот ответ или чувствуют его, пусть даже без слов каких-то особенных, доверие у них снова возрастает. Ну, вот я вот нередко бываю на отпеваниях, И могу сказать, что во время отпевания, вот редко бывает очень случай, когда 100% людей не крестятся. Ну, редко, примерно, 1 к 100.
Ну, влияние толпы. То есть, если все рядом с тобой начинают креститься, и тут уж неважно, там, атеист или не атеист.
Нет, вот подбираются как-то люди. Никто бы даже лбаш, называется, не перекрестил. Редко. Редко бывает, примерно с такой же редкостью или частостью, когда все крестятся. Все. Но примерно 70% людей во время отпевания, а это люди же совершенно случайные, это же не то, что специально пришли там помолиться в храм, верующие люди, там все собираются, атеисты, там и мусульмане, как глядишь, стоит и прочее, прочее. 70% людей совершают крестное знамение. Порой это начинается так, что сначала креститься левой рукой, справа налево, слева направо, вдоль поперек, человек не знает, но к концу службы, глядишь, он как-то освоился. Освоился. То есть у него какое-то доверие,
порядок действий.
Да. У него возросло, возросло. Сначала вроде ничего, потом вроде какие-то робкие попытки, а потом, глядишь, и все, человек как-то... Ну, это же ведь тоже доверие. Это доверие тому, что совершается в церкви, тому, что здесь происходит. Вот они потеряли близкого, родного человека, и здесь они услышали ответ. А что же дальше? А что делать? И они принимают этот ответ. Пусть вот так вот, может быть, где-то и бессознательно, но сказали «да», да, в этом церкви можно доверять, в этой области. Есть еще какие-то области, допустим, в которых тоже можно довериться. Ну, скажем, есть у человека какие-то личные вопросы, вопросы смысла жизни, есть такие. Ну, так громко сказано, но переживает человек, вот как-то не видит для себя каких-то путей жизненных, какие-то психологические проблемы. Одним словом, есть такие вещи, на которые церковь может давать ответ, и они вечные для человека. Они постоянно в любом обществе встречаются и будут встречаться всегда. И вот если мы научимся достойно давать ответ на эти вопросы, то, я думаю, никакие нас вот эти рейтинги особенно-то и не будут интересовать. Потому что люди будут внутренне чувствовать вот как бы немножко растождествление. Ну да, вот есть различные там, может быть, священники, может быть, архиереи, может там какое-то обращение написали, что-то выпустили где-то там, вот что-то такое, там ролик какой-то сняли там про батюшку такой нехороший, там что-то показали. Но это не важно. Главное, что мы можем от церкви получить то, что мы самым насущным для себя, сокровенным считаем, правильным. И никогда здесь вера людей, она не разрушится, потому что это правильное ожидание. Церковь, она для того и есть у нас, чтобы ответить на эти вопросы для нас с вами. И другое дело, что, к сожалению, мы сами священнослужители, да и верующие люди, не всегда можем дать хороший и достойный ответ. Мы, к сожалению, не умеем с людьми разговаривать порой. И этому нужно тоже учиться, потому что у нас тоже период такой неофитства, что ли, наблюдается. Все накапливается, какая-то мудрость, она постепенно. Но я вижу, как вот, допустим, растет это все в нашей церкви, и уходит вот эта какая-то категоричность такая, может быть, даже агрессивность даже, какая встречалась вот раньше и бывает у неофитов. А приходит какое-то мудрое, такое спокойное, сдержанное рассуждение. Вот были же периоды, когда у нас там какой-то Новый год, вообще за праздник никто не считал, да, что это там большевики придумали, знать мы ничего не знаем, вот то-то и то-то. Сейчас как-то люди поуспокоились, ничего, поздравляют друг друга, службы даже, службы на Новый год, в храмах ночью собираются помолиться, и мы начинаем понимать, что нет такого разделения «наши-чужие», «мы-они», нету противопоставления. А вот если оно уходит, то тогда мы и научаемся вести хороший, добрый диалог со всеми людьми, и с дальними, и с ближними.
Ну, я понимаю, что вы полны, что называется, надежд и радужных ожиданий. Что лично вы вкладываете вот в это вот понятие доверия церкви? Ну, вы же наверняка доверяете церкви. Вы же можете про себя сказать, что я доверяю церкви?
Не доверять можно отдельным людям. Не доверять можно каким-то, ну, я не знаю, постановлениям, решениям. Вот у нас в эпоху смутную, послереволюционную, было много недоверий различных. Было много расколов. Расколы как раз и рождались внутри церкви из недоверия. Мы не доверяем такому-то иерарху, потому что он якшается там с большевиками, коммунистами и так далее, и так далее. Но эти люди, они же не говорили, что мы церкви не доверяем. Вот я думаю, что вот эта позиция правильная. Эти люди оставались верующими, и даже многие из них становились исповедниками и мучениками за христианскую веру при своем, так сказать, недоверии к каким-то решениям, каким-то постановлениям тех или иных архиереев там и так далее.
То есть, если человек продолжает, несмотря ни на что, ходить в церковь, он, можно сказать, что церкви доверяет.
Я бы так сказал, если человек продолжает оставаться верующим, верует в Бога, ну что вот как-то...
То есть без посещения церкви.
А вы знаете, ведь тут нельзя вот это разделить, даже и без посещения церкви. Вот мне приходилось столкнуться с такой ситуацией. Когда-то были вот эти расколы, то было немало недоверий к московской патриархии среди верующих людей. И я столкнулся с такой ситуацией, что одна монахиня с сестрой, сестра уже скончалась, а вторую я застал, они в церковь не ходили, они ее не признавали, потому что считали большевицкой, коммунистической, что она отступила, она пошла на соглашение с властями. Но когда вот я поговорил с ней немножечко, побеседовали, она сказала, пусть меня вот сестры, там старушки у них общинка была, отпоют, как они знают, я им наказала, а когда будут меня могилу опускать на кладбище на нашем, вы, говорит, в колокола позвоните. Да, в колокола вот позвоните, а в храм заносить меня не надо.
Замечательный план.
Вот можно ее назвать верующей или нет, этого человека? Всю жизнь прожила, к ней собирались женщины в основном, конечно же. Они там отмечали праздники, она им читала книг духовных из монастыря.
Большой вопрос, во что она верила? Ну, то есть, если мы слово верующий рассмотрим, то это просто человек во что-то верит. Во что он верит, это большой...
Она является
мало ли что она считала.
Настоящую церковью себя считала как таковой, потому что, да, были такие вот... Люди, во что, во Христа верила она, читала Евангелие, Священное Писание, все праздники соблюдали. Ну, не пойду я, вот, допустим, в церковь, потому что там батюшка сотрудник КГБ. Зачем я туда пойду?
Ну, это, кстати, очень довольно частая позиция, что да, я верю в Господа Иисуса Христа, я верю, что Бог есть какой-то там, но в церковь я не пойду, потому что эта структура себя каким-то образом там скомпрометировала, мне там не нравятся батюшки, которые там находятся, я не считаю, что они способны принимать там таинство исповеди, я не верю в саму вот эту систему таинств, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть я верю в то, что Бог есть, но я не верю в церковь как в некого проводника и посредника между человеком и Богом. И это довольно распространенная позиция. И вот большой вопрос на самом деле, можно ли таких людей назвать верующими?
Ну, верующим может даже и атеистов назвать, так в широком смысле. Если это не отговорки у людей, потому что у некоторых просто есть отговорки. Отстаньте от меня, я Бог у меня в душе. Ну, просто это отмахнуться. Если человек без всяких отговорок вот так утверждает, то, скорее всего, что он не совсем правильно понимает церковную жизнь. Вот если бы церковь... Ну, давайте вот уберем золото, купола, иконы, а собрались вот христиане, ну, как вот баптисты собираются, к примеру. Вот он баптистам доверяет или нет? Почему он к ним, допустим, не пошел? Этот человек, там не, и пастыри хорошие, и прочее, прочее. Нет, человек никуда не идет. Он считает, что у него Бог в душе. Скорее всего, что это отговорка. Если человек действительно ищет веры, настоящей, подлинной, глубокой
веры. А зачем ее искать, если она уже есть, она в душе?
Так это он так говорит просто, на самом деле. Как его вера-то, она определяется, где это барометр такой веры? Вот это. Так может быть, человек по моде сказал подговорки.
В церквях же на входе тоже не висит какой-то инструмент, который измеряет. Вот ты верующий на 50%, ты на 70%, ты на 20%.
Это все очень хорошие вопросы. Тем не менее, это внутреннее какое-то ощущение, когда оно появляется у людей, что да, я христианин, я христианка. Вот я бы слово «верующий» как-то бы немножечко, неопределенное слишком, немножко чуть подальше поставил, а на первый план бы вывел слово «христианин» и «христианка». Потому что у людей иногда спрашивают, вы в Бога веруете? Они говорят, а мы крещеные, да. И непонятно, чего это означает, тоже ведь, да. А вот когда человек себя именно позицию такую выбирает, что я христианин, христианка, это уже о чем-то говорит. Это уже он себя с чем-то соединяет. Он как-то определяет себя с чем. Я христианин, христианка, что нам Господь Иисус Христос заповедовал? Да будут все едины. И церковь точно так же, но мы видим, как апостолы собрались и Духом Святым соединены вместе. Вот оно собрание, и поэтому собрание оставлять нельзя. Вот если церковь не считать зданием, где подсвечники со свечками стоят, и
что-то по стенам развешано,
да,
какие-то изображения.
А именно понимать, что это собрание прежде всего, церковь, которая может собираться и в храме, и на поляне, где угодно, вот если вот это вот человек дойдет, то ему никаких препятствий-то ведь не будет. Ну вот попался вот наставник у нас в общине такой вот немножечко, у него вот есть такие недостатки, ну такие достоинства зато есть, поэтому хорошая у нас община, вот. Или, допустим, вот этот мне больше нравится, вот в эту общину я к ней примкну. Вот так вот рассуждать. То есть нужно людей вести в общинную жизнь, прежде всего, я думаю. И тогда вот эти проблемы-то будут сниматься. А если вот так вот рассуждать, что какое-то красивое здание, позвонили, как вот в этой старушке там, да, вышли с крестным ходом, народ поглазел, как интересно, спели там чего-то. Вот это и есть вера христианская. Тогда, конечно же, все это может разом рухнуть, как только красота немножечко отодвинется на второй план по каким-либо причинам, и все, и получается, что и веры-то и нету никакой. Вот.
Батюшка, ну и подводя итог нашей сегодняшней беседе, как вам кажется, с чего должно начинаться доверие церкви, к церкви?
Я не думаю, что оно вообще какое-то доверие должно быть.
Ну, человек приходит, человек приходит к врачу с какой-то болезнью, и врач ему говорит, вот тебе 4 наименования таблеток, иди их купи и выпей. Если человек врачу доверяет, он пойдет и купит эти таблетки, выпьет, ну и там вылечится или не вылечится. Все зависит от того, как врач хороший или нет. И приходя в храм, мы примерно точно так же действуем. То есть мы приходим, нам нравится приход, мы в нем остаемся. Нам не нравится приход, мы либо совсем уходим, либо мы меняем просто приход. Если вера в душе все-таки есть, там, ну, приход не нравится, мы же можем его поменять, ну, по крайней мере, в условиях большого мегаполиса. Но когда мы первый раз приходим в церковь, приходим в храм, чаще всего, в маленький, в большой, я не знаю, то, как мне кажется, должно быть что-то, с чего начинается все. С чего начинается вот это вот доверие к церкви, с чего должно возникать желание просто вернуться еще раз в это же самое место.
Ну вот вы и ответили на свой вопрос. То есть именно с общины, с церкви, как оно все происходит, какие там люди, что там другое особенное, что мне как раз нужно для моей жизни. Это ведь вот доверие, оно не только в отношении церкви, вот на этом уровне оно появляется, оно в любой сфере. Если мы, допустим, как-то слабоваты физически и желаем укрепить свое физическое здоровье, приходим в спортивный клуб и видим, что там люди не пиво сидят, пьют, а крепкие, подтянутые, накачанные, ты им говоришь, о, хорошо, вот этот клуб спортивный мне подходит, я точно так же хочу.
А если мы наоборот видим, что там сидят так называемые гопники и пьют пиво, то мы туда не пойдем.
Мы туда не пойдем. Вот я думаю, вот здесь точно так же. Если, но опять же говорю, что если запрос у человека правильный, если он приходит в церковь именно за таким, за духовным, за душевным здоровьем, за тем, чтобы как-то свою жизнь осмыслить и устроить какой-то уклад жизненный, создать, и он встречает людей на пороге церкви, которые именно отвечают вот его требованиям, хотя бы, пусть не во всей полноте, но частично, то я думаю, что такой человек, он и будет доверять церкви. Одним словом, все опять же к Евангелию возвращаемся, где Господь говорит, что будут прославлять Отца вашего Небесного, если между вами будет любовь, будет добрая жизнь между вами. Вот люди, видя это, будут прославлять вашего Небесного Отца.
Ну что ж, дорогие друзья, на этой фразе давайте сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!